Украина в огне, по всей стране идут кровопролитные бои с российской армией. И после того, как легкой прогулки у российских войск не получилось, теперь бомбят административные здания, жилые кварталы, как сегодня в Харькове, по сути, русскоязычном городе. Гибнут люди, поступают сообщения об использовании кассетных бомб. Как остановить эту войну, господин Линкявичус?
Это очень запоздалая реакция. Во-первых, то, что происходит, можно было предугадать, и мы
предупреждали. Вы об этом предупреждали лично?
Ну, не только я лично, некоторые другие, но у нас было все-таки меньшинство, надо признать.
Вас называли алармистом.
Ну, многие не верили, думали, что это как-то так пройдет, как всегда. Но мы уже как бы сигнализировали давно, уже в 2008 году. И я напомню, что Путин, как будучи президентом, обращался к главам государств НАТО во время Совета России НАТО в Букареште. Он говорил про Украину как несуществующего государства, которое как бы искусственное какое-то существо, с кем нельзя сотрудничать. И тогда никто не понял, почему он так говорит. И как-то мало кто понял вообще, но из нас некоторые говорит, что он говорит так, потому что так думает. 14 лет прошло, пока услышали. И так что эти уроки не были изучены тогда, не изучены международным сообществом, но агрессор понял, что есть приемлемая цена, которую можно платить за оккупацию 20% суверенного государства Грузии, скажем тогда, да? Еще речь не шла про Крым, но мы говорили и про Крым, я помню. Следующая остановка была Крым, 14 год, потом эта агрессия в Донбассе. Кстати, если цитировать средства массовой информации в России, этих пропагандистов, они сами даже как бы поднимали такие вопросы. Ну, мы присоединили Крым, и что нам за это было? По сути дела, как бы себя направляли дальше продолжать. Так что это запоздалая реакция, но хорошо, что хотя бы сейчас мир объединился, уже почувствовал как бы угрозу для себя, и хотя и запоздало, но все равно надо твердо себя вести, и, конечно же, до конца уже вести эти санкции, ограничить Россию от цивилизованного мира.
Эти санкции способны остановить Владимира Путина, способны заставить замолчать пушки сегодня?
Я думаю, нет. Если прямо спросили, я прямо вам отвечу. Путин вообще тут неадекватно себя ведет, и тут нужен уже психолог, а не политолог, чтобы комментировать то, что он делает, поскольку он завел в тупик всю страну и себя, но никогда не выходил из никаких ситуаций побежденным. То я не думаю, что и сейчас он видит выход. Он хотел бы любой ценой сейчас победить, как он понимает, Украину. Но все-таки вот как раз в данный момент я говорил про...
В таком случае, насколько затяжной может быть, это горячая война? Россия уже проиграла информационную, как мы видим.
Ну, блицкриг тоже не удался. И сейчас видно, что есть другая тактика, но цели они остались. Они хотят все равно покорить эту страну.
А что является, наверное, конечной целью президента Путина?
Заменить руководство на какой-то прокси-режим, поставить во главе какого-нибудь местного Лукашенко. И как бы вот такой был бы выход. И, конечно, вся такая публичная пропаганда будет, что они освободили народ от нацистов. Сами себя ведут как нацисты. И все, весь мир этот видит. Но все равно пропаганда, она такова и осталась. Так что они будут продолжать, пока их не остановят. Остановить могут не призывы, уже далеко не дипломаты или какой-то диалог, а уже какие-то конкретные аргументы. Так что санкции должны идти до конца, без никаких уклонов. Уже резерв оставлять нельзя. Помогать Украине тоже надо по максимуму. И в военном плане тоже. Хорошо, что многие страны уже идут на это. И даже те, которые вообще нейтрально себя вели. Но и этого, я как-то боюсь, будет, наверное, недостаточно. Надо еще активнее себя вести.
Ожесточенное сопротивление украинцев и единство Запада, небывалое единство Запада и НАТО, может заставить Владимира Путина изменить вот эти свои планы, о которых вы говорите, и действительно отступить?
И знаете, я бы давал не то, что наши усилия, как я уже говорил, далеко запоздалые, но все-таки я думаю, что сама Россия как-то должна остановить безумных лидеров. Может, у народа, скажем, тут есть какие-то ограничения для действий, поскольку многие в заключении, некоторые в изгнании и так далее, запуганные или там промыты мозги, пропаганды, много причин. Но все-таки есть ближайшее окружение, я не думаю, что все там потеряли ум и не понимают, куда идет страна. Надеюсь, что все-таки кто-то...
Вы надеетесь надеетесь на раскол элит или на российскую улицу?
Нет, на улицу, конечно, я надеюсь, но все-таки на элит. На это, в это время, на это окружение самое ближайшее. В том числе, я так понял, и олигархи не в восторге от того, что происходит. Они потеряли десятки миллиардов своих, скажем, средств. Так что тут все должны как-то делать выводы, несмотря на то, что этот лидер вообще не слушает уже никаких мнений. Это ему неинтересно. Но все равно, это так не может так остаться. Так что эта война ведь затронет будущее поколение. Эти поколения точно не простят за безграничную такую снисходительность, пустой такой диалог, который никуда не вел, за слепоту, скажем, взрастившую это величайшего агрессора нашего времени, по сути дела.
Так, который на днях пригрозил миру ядерной войной, фактически дав понять Западу удержаться подальше от Украины. Он в полной изоляции, практически его загнали в угол во многом. Насколько далеко он готов зайти?
Так вот, я и боюсь, что так далеко, насколько мы можем себе представить. Если его будут прислушиваться, вот вся эта элита, которая сидит 20 метров от него уже долгое время, никто не понимает, почему это все. Может, поэтому они слышат, о чем они говорят. Я не знаю, какие там причины. Но что, по сути дела, все должны сейчас сделать максимум то, что они сделали, наверстать упущенное, имею в виду и западный нажим. Но я тоже все-таки надеюсь на тех, кто еще не потерял здравый смысл и кто хоть как-то понимает, куда зашла страна, куда завели страну, какую изоляцию. Ведь это все-таки так быстро, за несколько дней, эта страна, которая чувствовала себя достойным представителем, скажем, в международном обществе, сейчас все уклоняются, все как-то уже исключили Россию из всех возможных организаций, культурных, спортивных, экономических. Это каждый день происходит. Этого не видеть невозможно, по сути дела.
А что может сделать Запад для поддержки антивоенного или демократического движения внутри России, раз без перемен, без давления на Путина внутри страны ничего невозможно сделать?
Как и в любых режимах, которые наталкиваются вот на такие кризисы, которые сами создали, но тут, как парадоксально не звучало бы, есть шанс для денацификации России. И, конечно же, гражданское общество существует в России. Да, многие в изгнании, некоторые в тюрьмах, но все-таки чувство достоинства есть, чувство стыда тоже есть, я думаю, у многих россиян. Так что сейчас как-то сравнивать всех с кремлевской позицией, наверное, не было бы морально правильным. И я думаю, то, что тоже надо наверстать, то, что не было до этого, диалог с властью, он велся, лидеры ехали в Кремль, которых не допускали до Кремля, они ехали в Сочи. И этот пустой такой диалог, который никуда не вел, он, по сути дела, был как дымовой завес для того, чтобы Россия продолжала свою агрессивную политику. А диалог с гражданским обществом, он велся недостаточно. Так что сейчас все надо поменять местами.
Российская пропаганда уже представляет войну в Украине как конфликт с США, как конфликт с Западом. Как не допустить расширения этой горячей войны между Россией и НАТО, если угодно?
Но я боюсь, что это уже заходит вот в эту конфронтацию. Так что если мы имеем какое-то достоинство, если мы все-таки верим в те ценности, которые мы как бы повторяем постоянно, но их надо еще защищать, и защищать надо там, где на них напали, где
то есть этот конфликт неизбежен, на ваш взгляд?
Он уже происходит, по-моему. Поскольку если их не остановить сейчас в Украине, то они пойдут дальше, несмотря на все. Это тоже, наверное, многие понимают. Это и является причиной...
Насколько далеко Путин готов пойти?
Я думаю, что недостаточно ему сейчас воссоздать, скажем, эту территорию, которую потерял Советский Союз. Тут сложно это делать, но все равно есть угроза многим странам. И Молдавии, из-за Приднестровья, вот этого замороженного конфликта. И Армения, и даже Казахстан, я бы сказал. Тут много чего еще есть недоделано.
То есть вы говорите, что Путин не остановится на Украине?
Если ему повезет, если все-таки этот нажим международного сообщества не удастся настолько, чтобы его остановить, он, конечно же, пойдет дальше. Видно по настрою, видно по этой пропаганде, по этим как бы сигналам, которые сейчас выдаются. Так что тут имеем дело не с рациональным каким-то мышлением, а с иррациональным мышлением. Не надо это сопоставлять с какой-то логикой. Это другие какие-то рычаги действуют.
Господин Линкевичус, вы говорили о том, что ваши предупреждения долго на Западе не слышали. Как так получилось, что Европа допустила такую войну на собственном континенте? И почему такая солидарность с Украиной? Мы ее не видели, пока российские войска не начали бомбить Киев.
Ну, у меня есть такое простое объяснение, как по поводу отношений между людьми. Знаете, люди общаются, они видят и неправду, видят, что у соседей какие-то проблемы, но это не касается их лично, и как-то есть такое впечатление, что эта беда пройдет как-то мимо, и это не затронет. Так и между государственными отношениями то же самое. Есть такой комфорт, который, как бы, само собой разумеющееся, скажем, явление, а то, что происходит, где-то конфликты, они где-то в другой планете происходят. Такое впечатление, наверное, создалось. Пока не поняли, что все-таки эта угроза очень близко, даже настолько близко, что она касается уже лично каждого. Так что за несколько лет эта ситуация так поменялась, что каждый понял, даже тот, кто считал себя довольно нейтральным, что это общая проблема, этот вызов, по сути дела, не Украине. Это речь даже не про Украину, на самом деле. Про все устройство, система безопасности в мире, которые хотят поломать и создать по другим принципам, которые ничего общего не имеют с международным правом.
То есть вы сейчас имеете в виду, что послевоенной системы безопасности сейчас уже нет?
Нет, так она есть, она существует, но ее надо защитить, повторять эти лозунги. Тут нет никакой пользы от этого. Как раз они сейчас подвергнутся атаке, и их надо защитить.
Мир знает в лицо имя агрессора, это Владимир Путин. Как насчет его пособников на Западе? Настанет ли или настал ли для них момент истины сегодня?
Ну, многие уже как бы признают свою вину, как вы знаете. Сейчас не буду упоминать фамилии, но есть такие, которые говорят, что мы были неправы. Но история судит всех. Сейчас уже видно, что все-таки оставаться в стороне, когда такая проблема и такой вызов всему человечеству, морально это, конечно же, неправильно, но все, наверное, уже начинают это понимать. Но я уже повторюсь, все это происходит слишком поздно. Как и наши усилия были слишком малы и слишком запоздалы.
Украина пробивает сейчас дверь в Евросоюз, истекая кровью. Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На ваш взгляд, Европа готова к ответному решительному шагу? Украина будет в ЕС и в НАТО?
Ну, я тоже об этом говорил не раз, и мы знаем, что есть скептицизм, он был и раньше, и, наверное, он остался, но сейчас такая ситуация, что морально, я сейчас скажу, не по какой-то правовой логике, но морально Украина единственный достойный член Евросоюза сегодня. Все мы остальные только кандидаты в члены, и будем членами тогда, когда искупим свою вину из этой слепоты и такой толерантности, этой угрозы, которая была. Так что тут стать Украине кандидатом в Евросоюз, конечно же, то, что я не сомневаюсь, уже призывает Европарламент. Это вопрос чести глав государств ЕС, я думаю.
А что будет с Грузией и Молдовой, которые вы уже упомянули, чьи правительства сегодня более осторожны? Например, Грузия. Сегодня эту позицию президент Зеленский даже назвал аморальной, отозвав посла для консультации страны, при том, что позиция грузинского общества не вызывает вопросов. Не забудут ли о Грузии и Молдове?
Не думаю, что забудут, но все-таки все зависит от этих государств. Не только правительств, но и общественного мнения. И вся позиция, выбор, он должен быть виден, скажем, и понятен для всех. И что колебаться от того, что происходит вокруг, наверное, не всегда является морально правильным. Но я не буду сейчас говорить за этих государств, за их лидеров, но там действительно были разные такие решения, которые вызывали некоторые вопросы. Но сейчас в Украине все как бы воспринимается, конечно же, более чувствительно, это надо понимать. Идется война, и они очень чутко разделяют и видят, кто является на какой стороне. Так что тут надо каждому сделать правильный моральный выбор.
Не могу не спросить про другого диктатора, который у вас под дверью, про Беларусь и Александра Лукашенко, который участвует в российском вторжении. Белорусские солдаты, согласно данным украинских властей, сегодня уже в Чернигове. Минск заявил о готовности разместить на собственной территории ядерное оружие. Что можно сделать, чтобы минимизировать эту угрозу?
Ситуация в Беларуси зависит от исхода ситуации в России, конечно же. То, что о чем говорит Лукашенко, какие делают там заявления, уже никому давно не интересно, поскольку он вообще не контролирует ситуацию в стране. И то, что он тут разговаривал про то, что Беларусь не будет участвовать, скажем, в военных действиях сегодня, конечно, это все привержено практическими действиями и так далее, и так далее. Он предоставил территорию своей страны для плацдарма нападения на Украину. Он вообще отдал все остатки, скажем так, суверенитета и территориальной целостности этой страны из-за того, чтобы дольше остаться в посту. Мне как-то не то, что понравилось, но запомнилось ответ на вопрос журналиста во время одной из пресс-конференций недавно происходящей, когда его спросили, как долго он будет президентом, он ответил, что он посоветуется насчет этого с Путиным. Так что этим ответом он, наверное, все и сказал о своей роли, скажем, в этом государстве. Де-факто мы имеем в виду расширенную Россию. То, что Россия нынешняя заботится о расширении НАТО, которое, по сути дела, это не расширение, а открытие для стран, которые хотят туда попасть. Им попасть там очень сложно, как вы знаете, по судьбе, скажем, той же Грузии или, скажем, Украины и так далее. Северная Македония сколько лет провела ту часть в эту открытую дверь. Это не так уж просто попасть в НАТО. А Россия расширяется путем аннексии и оккупации. Так что это большая разница. И, к сожалению, как раз и Беларусь является таким субъектом или объектом, скажем, вот этого расширения. И де-факто у нас есть граница сейчас с фактической расширенной Россией уже около 1000 километров длиной. Так что пока, если ситуация так будет складываться в России, тут каких-то изменений в Беларуси ожидать не стоит.
Мы видели холодный мир между Западом и Россией в последнее время, который вылился в горячую войну. Мы возвращаемся к холодной войне, к какому-то другому мироустройству. Какие формы будет принимать это затяжное противостояние Запада с Россией?
Эта холодная война очень быстро может стать и горячей. И мы видим и про эти угрозы ядерным оружием, так что даже трудно было представить, что это возможно, но это уже реальность, это уже происходит. Так что еще раз повторюсь, сейчас рассуждать, как это все было, вообще-то стоит все-таки подискутировать на будущее, как мы довели до этого, до этой точки, что вот самым таким способом, агрессивным способом, может быть, вызов всему устройству мировому. Но сейчас самое главное делать максимально, наверстать то упущенное. И сейчас надо направить все усилия на поддержку Украине, на давление на Россию. Все-таки тут нужно единство всего международного общества. Так что сейчас все усилия надо направить на это, несмотря на то, что исход всего этого все равно является под вопросом.